«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Встреча с Богом».
Итак, 4 глава Евангелия Иоанна. История с кем? Встреча Иисуса Христа с кем? С женщиной в Самарии у колодца. Я хочу прочитать несколько элементов этой истории и потом вместе с вами коснуться того, каким образом эта история относится сегодня к нам. Надлежало же ему проходить через Самарию. Так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. И кто будет пить воду, которую я дал ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на этой горе и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Это история встречи с Богом. Обычная история. История, которых было много-много на протяжении всей истории человечества. Я хотел бы на примере этой истории посмотреть на то, в чем действительно заключается эта встреча. Дело в том, что каждый человек, живя на земле, имеет определенное понимание того, что что-то существует, кроме вот этого физического мира. Кроме того, что мы видим наше тело, кроме того, что мы видим людей вокруг, кроме того, что мы видим эту прекрасную природу, посмотрите, небо голубое, вот эти свежая хвоя, свежие веточки на этих елях. Кроме всего этого, мы сознательные существа, мы понимаем, что что-то где-то еще есть. Причем это все понимают, даже люди неверующие. У меня когда-то был такой опыт, я уже со своими ребятами делился об этом. Когда-то нам пришлось жить в доме руководителя атеистического общества Лос-Анджелеса. Мы приехали только в семинарии учиться, негде было жить, не было денег, чтобы снять квартиру. И нам администратор семинарии говорит: «Вот здесь есть человек, который попросил нас, чтобы пожить у него, пока они уедут на несколько месяцев с женой». Мы пришли туда, я думал, что он верующий или имеет какое-то отношение к церкви. Оказалось, что у него весь дом забит атеистической литературой. Вот немножко позже я выяснил, соседи мне уже сказали, что этот человек, он настолько не доверяет своим друзьям-атеистам, что он быстрее пригласит верующих, чтобы посидели у него дома, вот, чем этих атеистов. И это о многом говорит, но интересный факт, что у этого человека, ну, наверное, 1000 книг, самых разных, книг, написанных для того, чтобы опровергнуть существование Бога. Вы никогда не задавали себе вопроса, почему никто не опровергает существование Бабы-Яги? Как вы думаете, почему никто не опровергает существование, что Кощей бессмертный, что его никогда не было на свете, что это все чушь, выдумка и ложь, и забивает маленьким детям головы? Почему этим никто не занимается? Потому что все знают, что их нет. Почему опровергают существование Бога? Потому что они знают, они боятся, что Бог все-таки есть. И поэтому они пытаются убедить себя, что его нет. Встреча самарянки с Богом – это встреча, которая имеет 4 ступени, которые каждый человек проходит. Сегодня Женя попытался показать здесь такой импровизированный такой вариант, как некоторые люди представляют, как они приходят к Богу. Я когда смотрел на это и вспомнил одну историю, у меня один знакомый был, который, ну так, немножко... такой очень талантливый проповедник, кстати, очень талантливый, но иногда странный. Его пригласили проповедовать. В этой церкви был самый главный пресвитер региона, его старший пресвитер, такая должность была раньше. Вот, поставили его проповедовать, он проповедует. И потом в своей проповеди говорит: «Братья и сестры, я дал сегодня Богу обет. Пока кто-нибудь не покается, я не сойду с кафедры». Ну, продолжает проповедовать, никто не кается. Он продолжает. Через 10 минут говорит: «Братья и сестры, обет остается в силе. Пока кто-то не покается, я с кафедры не ухожу». Этот старший пресвитер толкает сестру на первый лак и говорит: «Сестра Маша, покайся». Сестра Маша на него смотрит: «А что это я должна каяться? Ты и кайся». Он тогда еще сестру Дуси попытался привлечь тоже к покаянию. Никто не кается, все, проповедник продолжает, проповедует. Ну, пришлось старшему пресвитеру покаяться. Вышел перед кафедрой и упал: «Господи, прости меня, что я этого проповедника поставил». Действительно, это может быть смешно. Это факт. Эта история действительно была. Я не придумал ее. Она действительно была. И вы, наверное, видели вот такие покаяния, когда люди каются 5-10 раз. И может быть, это и нужно. Я не хочу очень критично относиться к этому. Но я хочу на примере вот того, что мы видим вот здесь в отношении с самарийской женщиной или самарянкой с Иисусом Христом, показать то, без чего покаяние не состоится. Это 100%. Без чего встреча со Христом не будет. Вот смотрите, если вы сегодня думаете хотя бы немножко, где-то в вашем мозгу шевелится мысль о том, что действительно где-то кто-то есть, о том, что действительно Бог – это реальность, без которой существование меня невозможно было бы, без которой существование мира невозможно было бы. Если у вас есть эта мысль, если это шевелится или бьется в вашем сознании, эта мысль сегодня, вам нужно, обязательно нужно понять, как с этой личностью иметь отношение. Первое, что мы видим вот здесь в истории с самарянкой, это два фактора, которые говорят о том, что мешает людям обычно построить отношения с Богом или встретиться с Ним. Посмотрите, с чего здесь начинается. 7 стих. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Это первый фактор. Дело в том, что очень и очень многие люди, практически все живущие на земле, они живут в определенной социальной среде, в которой есть свои правила, построенные на каких-то субъективных факторах или событиях, которые имели место в истории, или так сложилось. Вот в Самарии иудеи сложилось так, что иудеи с самарянами были врагами. То есть самаряне – это были люди, которые когда-то, в нескольких поколениях до того, когда Иисус Христос пришел, они не удержали чистоту веры иудейской. Хотя, по сути, если посмотреть, иудеи тоже не имели этой чистоты, да? Вы знаете, да, что там было очень много всякого разного формализма, но не было настоящей веры. И когда Христос пришел, почему Он говорит всем этим фарисеям и книжникам: «Горе вам, горе вам, горе вам», потому что у них не было чистоты веры. Но они относились к самарянам с презрением, потому что когда-то в нескольких поколениях до того самаряне смешались с народом языческим, и они, в общем, считались людьми не очень правильными в их вере. И когда Иисус Христос обращается к самарянке, у самарянки сразу встает этот барьер. У нее сразу встает вот эта социальная преграда, которая существовала тогда, которая препятствует нормальному взаимоотношению с Иисусом Христом. У многих из вас, у многих из нас эти проблемы существуют. Они разные. Ну, например, проблема такая. Мне стыдно говорить о Христе. Я могу говорить о чем угодно. Но у нас не принято в нашем кругу, в кругу вашем, не принято просто так сказать: вы знаете, я сегодня читала Библию, и мне так этот стих много сказал о том, что я была не права вчера. Скажи, кто из вас так говорит? В своем кругу. Почему вы не говорите? Неужели вас ничего не касается? Я не думаю. Я думаю, скорее всего, многих-многих из здесь действительно касается Бог. И вы действительно читаете Библию, вы действительно встречаетесь со Христом, но вы не можете сказать об этом другим. Почему? Иудеи с самарянами не сообщаются. Потому что социальный барьер, который существует, не принято так. Это очень интересно. Принято нагрубить, принято насплетничать, принято каким-то образом плохо поступить друг с другом, но не принято сделать что-то хорошее. Вот это первая преграда, которую мы видим у самарянки, и которую я знаю, ребята, у многих и многих из вас сегодня есть. Если вы сегодня не позаботитесь о том, чтобы избавиться от этих проблем, вы не сможете встретиться с Богом. Интересно, второй пример, который говорит об этом же. Посмотрите, вот многие вещи, которыми вы живете в семье, вот здесь, в церкви, или когда вы общаетесь вот в таком кругу, многое это то, что вы принесли со школы. То есть вот в школе так себя ведут. И потом вот эта модель поведения, эта модель отношений, она потихонечку переносится в церковь, и вы каким-то образом подвластны вот этим вещам. Я думаю, что, ну, конечно, вокруг нас люди, я не хочу сказать, что мы вышли из мира, там, что вы бросили школу, хотя, может быть, некоторые бы обрадовались, если бы услышали из моих уст такой призыв сегодня. Я хочу сказать только о том, что есть, вот в нашем мире мы живем сегодня, знаете, такой термин «non-conformism», слышали, может быть, да, то есть я вот такой, как есть, и я плевал на всех остальных, и я буду жить так, как я хочу. И почему-то все это только в плохом. Вот сделает какую-нибудь там прическу, как, знаете, у Змея Горыныча. Я как-то в школу приходил, приглашали нас с женой там выступить на библейском клубе. Я прошелся по коридорам, я думал, я в зоопарк попал. Серьезно. Я представляю, что на обычная школа, не знаю, может быть, это в Лос-Анджелесе там только такие крайне дикие. Вот. Но дело в том, что люди не стыдятся, не боятся делать что-то странное, что-то такое, знаете, из ряда вон выходящее. Но люди стыдятся, когда дело касается Бога, наших отношений с Богом. Люди стыдятся действительно в этом признаться. Это первая была проблема у самарянки. Посмотрите, вторая проблема здесь же. В этой истории, как только она поняла, что она имеет дело не просто с иудеем, а с человеком, который что-то имеет, он чем-то обладает. Смотрите, 10 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать». Это еще один фактор. Когда человек понимает, что да, Бог есть все-таки, сразу же мысль, которая возникает у многих и многих людей, решить свои проблемы. Это то, что делала эта женщина самарянская. У нее проблема была. Ей стыдно было приходить за водой, потому что ее образ жизни был такой, что люди пальцем на нее показывали, что люди говорили о ней. И ей нехорошо, неприятно было показываться на людей. Поэтому она приходила днем, когда было очень жарко, тогда, чтобы никого там не было, чтобы никто ее не заметил. По всей видимости, колодец был за городом, потому что, мы читаем, ученики пошли в город купить пищи. То есть носить водичку было достаточно приличное расстояние. Смотри, она только понимает, что она имеет дело с Богом. Она встретилась с Богом. Первое решение, первая просьба. О чем бы вы попросили? Вот, если бы вы встретились сейчас с Иисусом Христом, о чем бы вы попросили? Первое, о чем женщина попросила, водопровод провести. Практически это то, о чем она просит. Она услышала, о, точно, ты смотри, не надо будет приходить к колодцу. Дай мне этой воды. Дай мне этой воды живой, чтобы она у меня была вот там дома. Я вспоминаю сразу, знаете, вот эту рыбака и рыбку. Сказку про рыбака и рыбку. Помните, да? Разбитая корыта. Когда он поймал золотую рыбку, он сразу первым долгом просит корыта. Очень часто мы действительно, встречаясь с Богом, просим себе корыта. Просим себе водопровод. Я не говорю о том, что нельзя просить у Бога водопровод тогда, когда его нет. Я хочу сказать о том, что когда люди приходят к Богу, одна из проблем, почему они не могут встретиться с Богом, они ищут, что Бог разрешит их сегодняшнюю проблему. Они думают, что в этом встреча с Богом. И разные люди по-разному просят. У меня хороший друг, наставник мой, Василий Данилович Бондаренко, живет в Лос-Анджелесе сейчас. Он когда-то жил в Риге, он работал врачом, и он заболел, тяжело заболел, раком заболел. Только пошел на пенсию, обнаружил, что он болен раком, увидел тесты, увидел, он сам смотрел, когда этот аппарат вводили ему зонд в желудок, и он видел на экране, что там у него происходит. Он работал на этом аппарате долго, знал, что это такое. Он говорит, я увидел, я сразу понял, и у меня, говорит, 20 минут была такая борьба в сердце. Вот, о том, что я всю жизнь проповедовал о небе, проповедовал о рае. Вот, и тебе пришло время собирать чемоданы. И он сказал, Господи, да будет Твоя воля. Хотя у него младший сын еще с армии не пришел в то время. Май был... Цветы цветут, вот такая погода хорошая, смотрит за окно, хочется жить. Даже в пожилом возрасте, поверьте мне, хочется жить. Он сказал, Господи, да будет воля Твоя. И он даже не молился, не просил себе исцеления, молились многие, очень многие о нем молились. Вот, и через несколько недель у него были сильнейшие боли, его выписали из больницы, умирать выписали, не стали делать операцию, потому что была уже такая тяжелая стадия. Вот. И однажды утром, он такой юморист, очень такой интересный человек, однажды утром в воскресенье он отправил жену, говорит, знаешь что, иди сегодня на собрание, ты уже так 3 недели не ходишь в церковь, я сегодня не умру, даю тебе слово, что сегодня не умру. Вот. В общем, жена ушла на собрание, Бог просто его исцелил. Он говорит, я лежал, мне что-то сало захотелось, а он уже 3 недели ничего есть не мог. Абсолютно, ничего в рот взять не мог, потому что рвал. Захотелось сало, да думает, все равно помирать. Последний раз хоть сало поем. Пошел, открыл холодильник, достал кусок сала с луком его. Вот, ничего, нормально. Вот, он, правда, был такой слабый, что бросил это сало на столе, не спрятал его назад. Жена приходит, не знает, то ли радоваться, то ли ругать его за то, что он сало ест. В общем, потихоньку с этого дня ему стало лучше, лучше. И вот через 3 недели или через 4 недели он пришел туда же, в госпиталь, назад, ему стали делать эти тесты, проверки, обнаружили, что у него абсолютно ничего нет. Абсолютно и даже рубцов нет. Это действительно действие Божие. Бог действует, Бог исцеляет. Но почему я вам рассказываю эту историю? Потому что через несколько месяцев, это было еще в Советском Союзе. Через несколько месяцев возле их дома остановилась «Волга» ГАЗ-24. Была такая машина в России. Очень крутая считалась машина. Из нее вышел один из руководителей коммунистической партии их города. Пришел к нему, к баптистскому проповеднику, пришел к нему и говорит: вот так и так, Василий Данилович, моя жена больна точно такой же формой рака, как и вы болели. И врачи сказали, что у них средства для исцеления нет. Они сказали, что есть, правда, один человек, который как-то вылечился. Правда, он говорит, что его Бог исцелил, но мы не верим этому. Наверное, у него есть какое-то средство. Поезжай, поговори, если он тебе выдаст секрет, то, может быть, и твою жену поднимет. Он ему объяснил, что получилось. Поехали туда, к этой женщине. И он долго ей рассказывал. Он ей объяснял, что ее душа гораздо более ценнее, чем ее тело. Он объяснял ей, что все, что он сделал, каким образом Бог его исцелил, он сказал: да будет воля твоя, Господи. Я согласен на твой результат. Эта женщина говорила по-другому. Эта женщина говорила так: пусть вот он меня исцелит, и тогда я в него поверю. Вот если он меня исцелит, вот тогда я ему буду служить. Вы понимаете, что вот эти вещи, они, их нельзя поменять местами. Это то, что пыталась сделать эта женщина из Самарии. Она пришла, и она пытается у Бога что-то получить. Если вы пытаетесь получить у Бога хорошую карьеру, хорошую работу, хорошее образование, хорошего мужа или хорошую жену, если вы хотите и молитесь, и просите у Бога, вы этого не получите, друзья, до того, пока вы не встретитесь с Ним. До того, пока действительно что-то не произойдет в вашем сердце. Пока вы действительно подчините свою волю, вот тогда вы будете счастливы. Вот тогда ваши молитвы Бог будет слышать. Вот тогда Бог будет действовать. Он реальный Бог. Он действительно хочет благословлять нас. Но есть разница между этими понятиями. Есть разница, когда человек видит в этом благословении суть. И другая ситуация, когда человек видит суть в личных отношениях с Богом. И дальше говорит: Господи, да будет воля твоя. Третий элемент, третья часть, которую мы видим здесь в отношениях самарянки и Иисуса Христа, это тогда, когда самарянка понимает, что та ее просьба, которую она только что произнесла, была несколько нелепа или несвоевременной. Вы знаете, когда это произошло? После того, когда Иисус Христос предложил ей. У Христа есть методы ставить нас на место. Может быть, вы ощущали такие методы, когда Бог ставит вас на место. Я ощущал. Много раз в своей жизни ощущал. Если вы чутки к голосу Божьему, вы могли ощущать, и вы будете это ощущать. Когда Бог показывает все-все наше нутро. Когда Бог делает это явным. Вы знаете, я знаю, что у многих есть какая-то боль, есть какая-то проблема, есть какие-то вещи. Так вот, у Иисуса Христа есть способность. Дело в том, что Он знает вашу реальность. Я ее не знаю. Больше того, даже вы, может быть, убегаете своими мыслями от каких-то частей своей жизни. Вам просто неприятно об этом думать. Вы просто не хотели бы об этом думать. Вот это то, что было у женщины-самарянки. Она пришла и здесь за водопровод рассуждает. О том, что вот здесь есть кудесник какой-то, который может сделать так, что вода будет у нее дома постоянно. Представьте, это первое столетие нашей эры, это не 20 век, хотя в 20 веке есть такие страны и города, в которых нет водопровода. И здесь вдруг Иисус Христос говорит: пойди позови мужа. И этими несколькими словами было сказано все. Дело в том, что когда вы встречаетесь со Христом, нужно помнить одну самую важную вещь. Христос знает абсолютно все. Он знает движение вашей души, Он знает ваши мысли. Он знает мотивацию. Он знает, почему вы сюда приехали. Он знает, почему вы хотите иметь встречу с Богом или не хотите ее иметь. Он знает это. Когда мы встречаемся с Богом, мы должны понимать, что это не какая-то игра, когда я выгляжу хорошо, когда я могу поставить себя немножечко лучше, чем я есть на самом деле, когда я могу создать впечатление, когда я могу сделать вид, что ничего не происходит. Если вы пытаетесь это сделать, вы еще не встретились с Богом. Вы еще не осознали Его реальность, друзья. И чем больше вы будете противиться этому, чем больше вы будете пытаться играть вот в этих лицемеров, тем длиннее будет путь. Я всегда вспоминаю эту историю. Помните, когда народ израильский вышел из Египта? И когда они вышли, вот если вы представляете себе карту Израиля, Египет внизу, да, там Нил течет, Средиземное море. Вот они вышли из Египта, они пошли и сразу вот с юга заходили туда, в на израильскую территорию, на территорию земли обетованной. И они пошли, посмотрели, а там слишком большие люди, и там тяжело им показалось. И 10 человек говорят, нет, не пойдем, 2 человека, правда, Иисус Навин и Халев хотели пойти. Они не сделали то, что им говорил Бог. И после этого они пошли в путешествие на 40 лет. Что интересно, через 40 лет в книге Второзакония, в конце, в начале книги Иисуса Навина, мы встречаем этот же самый народ на том же самом месте, с той же самой задачей. Вы знаете, что получается в нашей жизни? Если вы не решаете тех вопросов, которые Бог ставит перед вами сегодня, вы будете их решать через год, через 2, через 10. Беда только в том, что этот год, 2, 10 приходится курулесить вот там по пустыне. Приходится ходить в жаре, иметь жажду, голод, иметь вот эти все тяготы жизни без встречи с Богом. Это то, что произошло в жизни самарянки. Она поняла, что тот, кто перед ней, он знает все. И потом Христос говорит о реальности. Я хочу этим закончить. И он говорит о реальности встречи. Посмотри, что нужно для того, чтобы встретиться с Богом. Как вы представляете себе, что нужно, чтобы встретиться с Богом? Что Бог от вас хочет? Кто может сказать? Как вы себе представляете? Что это такое? Желание и шаг к Богу. Смирение. Еще что? Признать Бога. Еще что? Любить Бога. Признать себя грешником. Сделать его хозяином своим. Хорошо, но я вам подскажу, есть более такая четкая фраза, которая выражает все то, что вы сказали. Прочитайте немножко ниже, что говорит Иисус Христос. 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких, кого? Поклонников Отец ищет себе». Вы знаете, кого ищет Бог? Тех, кто будет Ему поклоняться. Вот это то, для чего нужна встреча с Богом. Вот это то, что происходит, вот это то, что атеист, вот тот, который там руководит обществом атеистов в Лос-Анджелесе, не мог взять себе в сознание. Вот почему люди пытаются опровергнуть, что Бог существует. Потому что они не хотят Богу поклониться. Если мы говорим о Боге, если вообще имеет смысл вера, она имеет смысл только в одном, дорогие друзья. Она имеет смысл в том, что мы в своем сердце хотим преклониться перед Богом. Вы знаете, я когда смотрю на вот эти высокие деревья, когда я смотрю на небеса, я вижу себя маленьким. Я понимаю, что я маленький человек на огромной планете, которая представляет себе песчинку во Вселенной. И когда я об этом думаю, единственное желание, которое возникает в моем сердце, это действительно поклониться Богу. Это согласиться с тем, что Бог делает здесь на земле. С тем, что вот эта великая личность не только сотворила все то, что вокруг нас, но еще и протянула к нам руку для того, чтобы мы могли знать Его.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!